Анне Катарина Вестле. «Бабушкина дорога». Читает актриса Алла Човжик. Розины пастухи. Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли и Мина были в школе. Папа с грузовиком уехал в город. Дома оставались только мама, бабушка Мортен да самоварная труба. Роза стояла в своем хлеву, и 5 бабушкиных кур составляли ей компанию. Бабушка вышла на крыльцо, посмотрела на небо и с удовольствием понюхала воздух.
«Ну что ж, пора тебе уходить. Иди, раньше Рождества можешь не возвращаться».
«С кем ты разговариваешь, бабушка?» — спросил любопытный Мортон.
«Прощаюсь зимой».
«Но ведь зима еще не ушла, все до снега, нет никакой зелени».
«Ну и что ж, я по запаху весну чую. Принюхайся и поймешь, что весна уже совсем близко».
Мортон сел на крыльцо и принялся старательно нюхать воздух, потом понюхал снег. Сначала он ничего не почувствовал, но вдруг ему показалось, что он слышит какой-то слабый и очень приятный запах. Наверное, это и была весна.
«А что, зима сегодня уже уйдет?»
«Нет, так быстро ей не собраться. Несколько деньков она еще погостит у нас».
Но прошло гораздо больше, чем несколько деньков, прежде чем зима надумала уходить. Правда, с каждым днем солнце грело все сильнее. Днем с крыши бежали веселые ручейки, а ночью вырастали длинные сосульки. И вот однажды пошел дождь, совсем как летом. Один за другим исчезли во дворе снежные островки. И казалось, что во всем мире нет ничего, кроме воды, хлюпкой грязи да старого снега, который уже не мог снова стать белым.
«Ларс разрешил нам пасти розу в своем лесу до самой зимы», — сказала однажды бабушка.
«Она одна не заблудится?» — спросил Мортон.
«Я буду пасти ее, пока она не привыкнет к лесу, не станет сама находить дорогу домой», — ответила бабушка.
Время шло, и вот в один прекрасный день бабушка проводила розу в лес. Там на открытых полянках зеленела первая молодая травка. Большие деревья бросали таинственные тени, на разные голоса пели птицы, квакали лягушки. Роза была довольна. Бабушка пасла ее целый день и очень устала. Она любила лес, но пасти корову в ее возрасте было не так-то легко.
«Бабушке надо помочь», — сказал вечером папа. «В эти летние каникулы мы никуда не поедем. Уж очень дорого нам обошелся Розин хлев, хотя мы и строили его сами».
«У нас теперь совсем нет денег?» — испуганно спросила Мона.
«Я думаю, мы как-нибудь выйдем из положения», — сказал папа. «Только ни о каких поездках не может быть речи. И кроме того, вам придется помогать дому по хозяйству».
«Значит, мы можем умереть с голода, если не будем работать?» — снова спросила Мона.
Она твердо знала, человек должен работать, чтобы не умереть с голода, и была готова изо всех сил помогать папе.
«Ну, не так уж все страшно», — утешила ее мама.
А папа сказал,
«Вы должны разбиться на пары, и каждая пара по очереди будет пасти розу. Вот мы посмотрим, кто у нас самый лучший пастух».
На кухне поднялся страшный гам и крик. Все говорили и кричали, перебивая друг друга.
«Я хочу пасти с Милли», —
кричала Мина.
«Давай с тобой вместе пасти», — кричала Мона Мацу.
«Правильно. А если Оля Александра никуда не уедет, он тоже будет пасти розу вместе с нами, ладно?»
промычала Мона. Марен и Мартин были самые старшие, привыкли всегда все делать вместе, поэтому было решено, что они будут пасти розу первую неделю. Без пары остались только Марта и Мортон. Мортон понимал, что никому не хочется пасти вместе с ним, потому что он самый маленький. Он взглянул на Марту.
«Я знаю, Марта, что тебе не хочется пасти вместе со мной, хотя я очень хорошо умею пасти коров. Но если тебе надо прежде подумать, я могу помолчать».
«Не надо молчать», — ответила Марта. «Я уже подумала и решила, что мне лучше всего пасти именно с тобой». Мортон радостно улыбнулся и убежал во двор, чтобы никто не видел, как он счастлив. На другое утро очень рано Марен и Мартин ушли в лес вместе с Розой. У каждого из них было по мешочку с едой и по палке. Их снарядили так, словно им предстояло пасти целое стадо. И Марен и Мартин любили читать, поэтому они захватили с собой очень интересные книги. Книга Мартина называлась «На дне моря», а книга Марен — «Винда становится секретаршей графа».
«Давай сделаем так», — предложила Маран. «Сначала ты читаешь я пасу, а потом наоборот».
«Хорошо»,
— согласился Мартин.
«Можешь и ты читать первое, а я пасти, мне безразлично».
«Как ты думаешь, далеко надо идти в лес?» — спросила Маран.
«Я думаю, что это решит сама Роза», — ответил Мартин.
Роза останавливалась то тут, то там, щипала траву, но потом все-таки шла дальше. Наконец она нашла подходящее место — большую открытую поляну. Здесь было много сочной травы.
«По-моему, она за один день все равно не съест столько травы», — сказал Мартин. «Давай разобьем здесь лагерь».
Слова «разбить лагерь» звучали очень заманчиво. Мартин положил свой мешок на землю и спрятал еду в тени кустов. Потом он нашел пенек, который должен был служить ему столом. Маран тем временем уткнулась в книгу. Роза паслась так спокойно, что Мартин решил последовать примеру Маран.
«Ничего не случится. На ней колокольчик, так что мы всегда услышим, где она», — сказал Мартин.
«Да, да»,
— рассеянно ответила Маран. Она успела прочесть уже 3 страницы, и жизнь Винды полностью поглотила ее. Мартин пожал плечами и открыл свою книгу. Через минуту для него тоже перестало существовать все окружающее. Он погрузился на дно моря. Детей донимали мухи и комары, но они продолжали читать, ничего не замечая вокруг. Так они читали, пока Мартин не отсидел ногу. Ему пришлось встать и попрыгать на другой ноге. Пока он качал ногой, которую колола и щекотала множество иголочек, он осмотрелся. Розы нигде не было, но колокольчик звенел где-то поблизости. Мартин решил поискать Розу, раз уж он все равно оторвался от книги. Маран тоже захотелось размяться. Она заложила страницу травинкой и поднялась.
«А где Роза?» — спросила она удивленно. «Что-то я нигде ее не вижу».
«Я тоже не вижу. Пошли на звон колокольчика», —
предложил Мартин. Так они и сделали. Они подходили к колокольчику все ближе и ближе, и вот уже стало казаться, что он звенит прямо у них над головой. Мартин первый увидел колокольчик. Он был привязан к ветке. Дул легкий ветерок, и каждый раз, когда ветка качалась, колокольчик звенел, словно он висел на шее у Розы.
«Как же это могло получиться?» — удивилась Маран. «Может быть, Роза подошла к дереву почесаться, и колокольчик зацепился за ветку?»
Мартин покачал головой.
«Нет, он висит слишком высоко, и веревка завязана на 2 узла. Этого Розе самой не сделать».
Маран хотела громко позвать Розу, но Мартин остановил ее.
«Тише, мы и так ее найдем, пошли».
Маран последовала за ним.
«Может быть, эта бабушка или кто-нибудь из наших увел Розу домой, чтобы попугать нас?» — спросила Маран.
«Возможно, но мне все-таки кажется, что наша здесь ни при чем. Помоги мне разобраться в следах. Тот, кто повесил колокольчик на дерево, хотел направить нас по ложному следу. В этом месте Розе ведь не пройти».
«Не знаю. Здесь столько следов, что нам не разобраться, какие именно ведут вглубь леса».
«Сейчас разберемся. Рядом с пнями, на которых мы сидели, во всяком случае, никто не проходил. Ни у кого не хватило бы наглости увести Розу у нас из-под носа».
«Но и здесь тоже никто не проходил. Это место очень хорошо видно с наших пеньков», — подхватила Маран.
«Значит, они прошли по одной из боковых тропинок. Давай ты осмотри левую, а я правую».
Мартин почти лег на тропинку и водил по ней носом. Вскоре он выпрямился и тихонько свистнул Маран.
«Смотри, я нашел следы коровы и 2 людей. Пойдем по этим следам».
«Ты настоящий следопыт!»
Маран была испугана, но старалась не подавать виду. Больше всего ей хотелось бегать домой за мамой, но она понимала, что Мартин ни за что на свете не согласится на это. Он не уйдет домой, пока не найдет Розу. Идти по следам оказалось не так трудно. Дети почти не разговаривали друг с другом. Мартин радовался, что прочел много книг про индейцев. Теперь ему это очень пригодилось. Он знал, что нельзя наступать на ветки, чтобы случайно не выдать своего присутствия. Знал, что надо часто останавливаться и прислушиваться.
«Я видела однажды ковбойский фильм, там тоже украли корову. А однажды воры угнали целое стадо».
«Нашу Розу увели всего 2 человека», — сказал Мартин.
«Если бы мы с тобой были на лошадях, мы бы их быстро догнали», — вздохнула Маран.
Но Мартин не слышал ее. Он уткнулся носом в сырую землю. «Что такое?» На тропинке из палочек был выложен крест, а в центре креста прикреплен клочок бумаги. Мартин схватил бумагу и расправил ее. На ней была нарисована коровья морда, а под ней написано «Вы на верном пути».
Марен и Мартин побежали дальше. Они заметно осмелели. Розу, конечно, вели в шутку. Настоящие воры не оставляют таких записок. От радости Марен засмеялась и заговорила во весь голос, но Мартин рассердился.
«Шутку или нет, мы все равно должны застать их врасплох и напугать. Ты только вспомни, как мы с тобой перепугались, когда обнаружили, что Роза пропала».
«Как ты думаешь, может, все это устроил Уля Александр? Помнишь, мы в то лето играли в индейцев? Так он тоже все время писал разные записки и оставлял какие-то таинственные знаки».
«Нет, это не он», — прошептал Мартин. «И вообще это сделали взрослые, а не дети. У детей не бывают таких больших ботинок. Погляди на следы».
«Ну, значит, это взрослые решили поиграть в детей».
Вдруг Мартин упал на землю. Марен бросилась на землю рядом с ним.
«Вон Роза»,
— прошептал Мартин. «Только молчи, ни звука, она там щиплет траву».
«Давай уведем ее обратно так, чтобы никто ничего не заметил», — предложила Марен.
Мартин молча кивнул. Они лежали и выглядывали из-под веток большой ели. Сначала они видели одну розу, но потом Марен толкнула Мартина в бок и показала рукой вправо. У Мартина даже горло пересохло. Теперь он тоже увидел их. Но их было не двое. Их было целых 6 человек. Если бы Мартин был помладше и поглупее, он бы обязательно принял их за индейцев. Они были обнажены по пояс, и их загорелая кожа блестела на солнце. Это были рабочие, строившие автомобильную дорогу.
«Как же нам незаметно увести Розу?» — прошептала Марен.
«У меня такой план», — сказал Мартин. «Я отвлеку их внимание, а ты тем временем уведешь Розу. Сейчас я залезу вон на то дерево и устрою концерт. Когда они побегут в мою сторону, чтобы узнать, в чем дело, хватай Розу и беги. Соль у тебя есть?»
«Да».
«Вот и хорошо. Веди ее по той же тропинке, по которой мы пришли, и старайся идти побыстрее».
Марен кивнула, и Мартин быстро пополз к дереву. Скоро Марен услышала блеяние овец и хрюканье поросят. Казалось, что стадо овец повстречалось со стадом свиней, и они остановились побеседовать. Мартин был в ударе. Марен взглянула на рабочих. Те удивленно озирались, стараясь понять, откуда эти звуки. Потом побежали к дереву, на котором сидел Мартин. Марен не зевала. Она подбежала к Розе, обняла ее за шею и потянула за собой. Но Роза вовсе не собиралась уходить. Здесь было так много вкусной, сочной травы. Марен вытащила соль. Почуяв соль, Роза забыла о траве и покорно пошла за Марен. К счастью, на Розе теперь не было колокольчика, и никто не слышал, как они уходили. Мартин сидел на верхушке дерева и смотрел вниз на рабочих. Они искали в кустах овец. Ведь они отлично слышали, что здесь только что блеяли овцы. Вдруг один из них крикнул:
«Смотрите, корова исчезла. Наверное, ребята уже побывали тут».
«Да нет, где им?» — ответил другой.
«Просто корова домой сбежала. Ну, нам пора приниматься за дело, хватит развлекаться». «Через 5 минут взрываем!» —
крикнул старший. Как только они ушли, Мартин скатился с дерева. Ему вовсе не хотелось сидеть на дереве, когда рабочие начнут здесь что-то взрывать. Он решил оставить им записку. Пусть не думают, что Роза просто убежала домой. Ведь это Марен, и он освободили ее из плена. Рабочие быстро долбили дырки и закладывали в них взрывчатку. Мартин вытащил из кармана кусок мела и написал на большом камне: «Мне больше нравится дома, с теми, кого я люблю. Будьте здоровы, корова. Меня зовут Роза». Мартин был очень доволен собой, но следовало спешить, потому что послышались крики «Берегись!». Взрыв мог раздаться в любую минуту, и Мартин несся со всех ног. Наконец он увидел Марен и Розу. А когда загрохотал взрыв, они уже были на своей полянке. Мешочки с бутербродами лежали на самом санцепёке. Марен и Мартин с удовольствием принялись за еду. Роза пощипала траву, а потом улеглась в тени.
«Давай никому не скажем, что случилось», — предложила Марен, когда они подходили к дому.
«Ладно», — согласился Мартин.
И поэтому, когда их спросили, как прошел день, они ответили: «Хорошо».